Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов. На телефонной связи с нами консультант Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Георгий Чебанов. И говорить мы сегодня будем вот о чем. Для этого придется вернуться назад к одному из выпусков передачи «Человек имеет право», который был приурочен к очередной годовщине Дня Победы. И в нем я, в частности, рассказывала о совершенно неожиданной проблеме, с которой столкнулись ветераны и их родственники. Речь идет об истории, связанной с получением жилья. Еще в 2005 году в России вышел закон, по которому ветеранам Великой Отечественной войны и их вдовам обещали выдать благоустроенное жилье или выплатить равноценное ценную компенсацию. На дворе 2012 год, вот уже заканчивается почти, а многие обещанного ждут по сей день. Кто-то, хотя и подал заявку, даже получил какие-то документы, не получил новых квартир. Ну, люди просто умерли, возраст совсем не тот. В той майской передаче эксперты в студии «Радио Свобода» рассказывали о том, что в случае, если ветеран изъявил желание получить квартиру или денежную компенсацию, но не дожил до времени оформления документов на жилье, получить его по наследству могут ближайшие родственники. Адвокаты даже привели алгоритм, по которому следует действовать наследникам в подобных случаях. Вот после той программы на меня обрушился буквально шквал звонков и писем. Оказывается, во многих российских регионах чиновники, а вслед за ними и суды, отказываются признавать сертификаты на жилье для ветеранов, если выделенные вместо них компенсации частью наследства. Вот так, например, в Ульяновской области ежегодно фиксируются 2-3 случая, когда престарелый ветеран войны или его вдова, получив законное право на социальную выплату для приобретения жилья, умирает, не дождавшись перечисления денег. А наследники на эту сумму претендовать не могут, потому что по областному закону денежный сертификат именной, и на этом основании суды, рассматривая иски о признании права на наследование этой суммы, встают на сторону чиновников. Вот об одном таком случае расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Вдова ветерана Великой Отечественной войны Анна Забавнина ушла из жизни в июле 2010 года, за 4 дня до вручения сертификата на 806 тысяч рублей для приобретения жилья. Последние 3 года женщина не вставала с постели, за ней ухаживал сын Юрий, с которым она была прописана в комнате гостиничного типа, площадью 9 квадратных метров. Государство признало за вдовой ветерана право на улучшение жилищных условий и на социальную выплату. Соцзащита торопила Забавниных, чтобы они подыскивали квартиру, потому что по областному закону деньги перечисляются продавцу квартиры после заключения договора купли-продажи и регистрации недвижимости. Нашлась однокомнатная квартира. Семья отдала продавцу задаток в 100 тысяч рублей. При условии продажи комнаты денег на квартиру хватало, хотя пришлось бы перезанимать около полумиллиона. Всеми документами занимался Юрий Забавнин по генеральной доверенности от матери. Он же и получил денежный сертификат после ее смерти, в полной уверенности, что имеет право на эту сумму как наследник. Но он ошибался, говорит ведущий консультант Министерства труда и социального развития Ульяновской области Лариса Наумова.
У нас даже по законодательству 138 постановление правительства Ульяновской области. В нем прописано, что свидетельство с наследственным правом не обладает. Эта мера социальной поддержки предусматривает именно участникам войны, ветеранам войны, вдовам участников и инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, но никак не их детям. То есть, если мы берем ситуация Забавниных. Насколько я знаю, там, по-моему, сын этой бабушки. Он вполне здоровый мужчина. На иждивении он у нее не находился и не инвалид с детства, слава богу. Это именное свидетельство, в котором прописываются ее паспортные данные, ее фамилия, имя, отчество, и в ее собственность приобретается, соответственно, жилье. Даже выписав это свидетельство и выдав ей на руки, она умирает, каким образом она может воспользоваться.
Галина Семенова, супруга Юрия Забавнина, говорит, что чиновники опоздали с вручением сертификата, потому что хотели устроить шоу под телекамеры с участием целой группы ветеранов.
Оболочка получилась, вот сами понимаете, человек был жив, а пока мы ждали вот этого вручения, человека не стало. Это не у нас одни. И когда мы пошли в соцзащиту, нас, во-первых, оскорбили очень, как вы имели право получать это свидетельство, вы нам не сообщили о смерти. Мы, извините, если мы уже начали оформление, мы так и посчитали, что это положено нам, как наследникам. Но нас поставили в такое положение, что если закройте дверь, то вот такие, значит, бабка умерла дословно, а вы что-то еще хотите. Мы повернулись и ушли. Но ведь если бы они все это вовремя сделали, так и человек бы был жив. А тогда очень было жаркое лето, духота. Может быть, человек и дольше был, жив был, если бы было все сделано вовремя.
Юрий Забавнин обратился в Ленинский районный суд Ульяновска, требуя признать за собой право на социальную выплату в порядке наследования. Суд отказал ему на том основании, что денежный сертификат является именным документом и не может переходить от одного лица к другому. Суд сослался на 1112 статью Гражданского кодекса, которая не включает в состав наследства имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя. Суд решил, что имущественное право у истца не возникло, потому что сертификат не был реализован и выплата по нему не производилась. Кассационная инстанция, областной суд, оставила это решение в силе. Кстати, юристы, комментирующие Гражданский кодекс, считают формулировку о неразрывной связи права с личностью расплывчатой и вообще крайне неудачной. Директор Департамента методологии и организации социальных выплат и жилищных субсидий Министерства труда и соцразвития Александр Адонин говорит, что в сложных случаях, подобных этому, Министерство рекомендует гражданам обращаться в суд и затем ориентируется на решение судов.
Возникает ситуация, которая не регламентирована никаким нормативным актом. В этом случае мы сами предлагаем. Сходите в суд, мы даже там возражений высказывать не будем. У нас таких случаев, к сожалению, очень много. Но закон несовершенен. Когда приходит проверяющий ревизор и спрашивает, на каком основании вы выплатили ту или иную меру соцподдержки, мы говорим, вот вам решение суда, мы как орган госвласти обязаны его выполнить. Обычно суды, когда неоднозначная картина возникает правовая, поддерживают физическое лицо. Если в данном случае суд не поддержал физическое лицо, то, видимо, однозначно затрактовалось, что они не могут наследовать.
Галина Семенова говорит, что не только министерство советовало с судом, но и суд с министерством.
Мы даже писали отвод судье, потому что мы не доверяли, потому что судья сначала позвонил в соцзащиту, а потом решал вопрос.
Откуда это известно?
Известно, потому что она звонила при моем адвокате.
Адвокат Нина Степанова этот факт отрицает.
Я не знаю, это не так было. Я такого Ивану не говорил.
Галине Семеновой пришлось освоить компьютер, знакомый в шутку окрестили ее хакером, чтобы писать обращение к власти, в социальную адвокатуру, переписываться с единомышленниками по всей стране, изучать судебную практику в других регионах.
Такие же случаи, как у нас. И просто суд, даже районный суд города, присудил внести в наследство вот эту социальную выплату. Я нашла несколько судов в нескольких городах. Тогда непонятно, почему одним можно, другим нельзя. Сам президент говорил, Медведев, что не против, если будут наследоваться эти деньги. Он сам говорил в Сколково, ну, значит, получается, наши ветераны второго сорта.
Скорее, второго сорта ульяновские наследники. Дело в том, что в разных регионах применяют разный механизм социальной выплаты на жилье. В Самарской области порядок таков, что в случае смерти гражданина социальная выплата передается в соответствии с Гражданским кодексом его семье. А в Краснодарском крае и Костромской области она перечисляется непосредственно получателю социальной выплаты на его расчетный счет. Поэтому наследуется. В этих регионах и законодатель, и суды опираются на принцип эластичности наследственного права и включают социальную выплату в наследственный массив, трактуя статью 1112 Гражданского кодекса в пользу наследников. В Ульяновской области придумали максимально отсрочить момент выплаты и привязать ее к личности получателя. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов. На телефонной связи с нами консультант Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Георгий Чебанов. И сегодня мы говорим как раз о тех случаях, когда наследники по какой-то причине не могут получить социальные выплаты или деньги, которые перечислялись наследодателям, ну, их умершим родственникам. Разбираем конкретные истории, связанные со социальными выплатами для ветеранов или предоставлением квартир ветеранов, ветеранам Великой Отечественной войны, потому что эта проблема, как выяснилось, сейчас стоит довольно остро перед многими людьми и в разных регионах решается по-разному. Я предлагаю слушателям звонить по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а первый вопрос я адресую Георгию Чебанову. Он был как раз тем самым человеком, который еще весной этого года в эфире «Радио Свобода» рассказал людям о том, что они действительно имеют право наследовать социальные выплаты, которые перечислялись ветеранам. С вашей точки зрения, что же происходит в Ульяновске или, вот я знаю, в Ярославле аналогичные случаи, о случаях из Иваново подобных рассказывали. Почему там этот закон не работает? Вот это 1112-я статья гражданского кодекса для наследников не работает?
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что не могу сказать, что не работает. Могу лишь сослаться на то, что у нас в Российской Федерации непрецедентное право суда. Поэтому, естественно, некоторые суды у нас рассматривают одни и те же дела, одни и те же категории дел одним образом, другие суды рассматривают его совершенно противоположным образом. Вместе с тем, вот в данной конкретной ситуации я вижу лишь неправильное, неверное толкование судами статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также вот этот самый местный нормативный правовой акт, который мешает, препятствует наследникам наследовать имущественное право. Поэтому, на мой взгляд, тут необходимо действовать либо сначала отменить, оспорить, точнее, и затем уже добиться, так сказать, судебного решения, которое признал бы недействительным данный нормативный правовой акт.
Вот вы имеете в виду постановление правительства Ульяновской области?
Да, 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 я имею в виду именно это постановление. Вот. Либо все-таки более усерднее доказывать, собственно говоря, да, и иным немножко образом работать в судах, соответственно, ссылаясь на то, что все-таки у нас закон, он все-таки трактуется буквально, да, и, соответственно, 1112 статья Гражданского кодекса не является исключением. И вот скоро там написано, что в наследственную массу входят также и личные имущественные права, то в данном случае право на получение данной денежной компенсации с наследниками, оно сохраняется, на мой взгляд.
Позвольте, но куда уж усерднее действовать в этой ситуации, если человек из Ульяновска дошел аж до Верховного суда Российской Федерации, который ему, собственно, и отказал. Насколько я понимаю, даже практика самого Верховного суда России неоднозначна. Я понимаю, что у нас непрецедентное право в Российской Федерации, но, тем не менее, существует такое понятие, как сложившаяся судебная практика. Алексей, я обращаюсь сейчас к Алексею Голощапову, эксперту, независимому эксперту правового совета. Он как раз писал правовое заключение вот по аналогичным делам. В чем проблема? Поясните, пожалуйста, почему люди вынуждены обивать чиновничьи пороги, ходить в суды, доходить до Верховного суда Российской Федерации для того, чтобы подтвердить очевидное, вот то, что прописано уже в Гражданском кодексе?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, Марьяна. К сожалению, проблема очень сложная, она неоднозначная, и, конечно, если решать ее на местном или локальном уровне, то здесь есть только один способ, вот как сказал наш коллега, это обращаться в суд. Но проблема гораздо более широкая, и основной вопрос заключается вот в чем. У нас есть федеральный закон о ветеранах, в котором указано, что если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий, то он может претендовать на 36 квадратных метров, и ему положена некая выплата денежная, которая ему перечисляется.
Ну, то есть, либо квартиру ему предоставляет регион, вот это вот 36 квадратных метров, либо деньги, да, по его желанию, как что он там решит?
Зачастую я встречал очень много дел, где речь идет именно о деньгах. И какая здесь возникает проблема? Значит, когда решение о выплате ветерану этой денежной суммы одобряется органом власти субъекта федерации, он должен пойти в Сбербанк, открыть специальный счет, и на этот счет денежные средства ему переводятся, исходя из рыночной стоимости, 36 квадратных метров. А дальше начинается очень много разных ситуаций, когда, скажем, ветеран умер, но деньги ему поступили на счет. И даже в таких случаях, вот к нам обращалась Надежда Вавилова, она тоже юрист, она занимается этой проблемой, она показывала достаточно большое количество таких решений, когда уже зачислены деньги на этот специальный счет, да, но счет он как бы блокирован, их снять нельзя, их можно только за квартиру потратить. Они списывались, отзывались обратно. Это один момент. Второй момент, когда просто было принято решение, но деньги еще не перечислялись, ветеран умирает, и, соответственно, решение это аннулировалось. Значит, какие здесь существуют проблемы и сложности?
Да, вот я хочу понять, в чем дело, потому что тот механизм перечисления денег и их отбирания вполне ясен. По предлоге ищутся и поводы разные. Непонятно только одно, почему суд вместо того, чтобы прямо ссылаться на положение Гражданского кодекса, трактует его как-то, как вот ему душа велит.
Ну, здесь есть несколько граней этого аспекта. С одной стороны, здесь не всегда, может быть, вообще можно говорить о так называемых положениях гражданского законодательства, потому что там это регулируется бюджетным кодексом, и перечисления идут за счет бюджетных средств, с одной стороны. С другой стороны, какая позиция у судов, которые отказывают наследникам в получении денежных средств? Они говорят о том, что эта выплата неразрывно связана с личностью умершего и должна была быть... как бы потрачено именно на это лицо,
и именно,
именно на этого ветерана. Вот. Но здесь я призываю всех, и в том числе суды, наверное, немножко отступить от формальной юридической логики и руководствоваться, скорее всего, здравым смыслом. Почему? Ведь те же ветераны, они же не только за себя воевали, да, они воевали за будущее поколение, за своих детей, за своих сыновей, внуков и так далее, и так далее. И ведь этим людям все равно в конечном итоге достанется квартира, даже если, так сказать, ветеран ее получил и умер там через какое-то время. Один момент. Второй момент. Мы все знаем, что, к сожалению, наши уважаемые ветераны люди достаточно пожилые. И мы тоже понимаем, что выбор и приобретение квартиры – это вопрос не одного дня и, может быть, не одного месяца, потому что изначально нужно найти подходящую квартиру, нужно переговорить с продавцом, подготовить документы, договор, перечислить деньги. То есть эта процедура занимает достаточно большое количество времени. А, скажем, законодатель не регламентирует вот эту процедуру, да, в течение которой ветеран может воспользоваться этими деньгами. И поэтому получаются ситуации, когда деньги уже на счет перечислены, ветеран умирает, и эти перечисленные деньги...
Отзывается назад. Но вы знаете, складывается полное впечатление, что в некоторых регионах чиновники таким образом решили какую-то свою проблему. То есть они по максимуму оттягивают этот момент, ну, с перечислением денег, особенно не рекламируют среди ветеранов, что у них вообще в принципе есть такое право, ну, заявить о необходимости улучшения жилищных условий, и просто цинично дожидаются, пока человек умрет, чтобы эти деньги не тратить. Вот поясните мне, пожалуйста, Георгий, вообще эти деньги на социальные выплаты, на приобретение квартир для ветеранов, они идут из федерального бюджета или из местного? Кто тут больше может быть заинтересован в том, чтобы дать человеку квартиру или максимально оттянуть такую возможность?
Ну, все зависит от конкретной программы и от конкретных намерений. В данном случае, как правило, деньги идут из федерального бюджета, потому как программа, она является федеральной, и закон федеральный он регулирует, соответственно. Но, вы знаете, Марьяна, что я хотел бы добавить, очень важный момент. Я все-таки предлагаю вот и судам, и юристам, и прочим лицам, которые имеют отношение именно к этому вопросу, отталкиваться от временного момента, когда у человека возникло право на получение этой денежной выплаты. То есть понятно, что такое право возникло, собственно говоря, с принятием данного федерального закона. Но реализация этого права, осуществление этого права затягивается, как правило, да, все-таки по вине самих чиновников, которые не своевременно перечисляют данные денежные средства. Поэтому говорить о том, что вот человек умер, не дожил, да, и за рефизион утрачивает право на получение денежных средств, там, неважно, там для покупки или жилья, либо он иными способами захочет распорядиться, ну, есть все-таки такие правовые механизмы, но все-таки это его же дело. На мой взгляд, это не совсем объективно, на мой взгляд, это не совсем справедливо. Поэтому все-таки, наверное, тут в данном случае необходимо отталкиваться от момента, когда у человека право возникло. Вот что я хочу добавить.
То есть вы вообще предлагаете такой революционный способ решения проблемы, да, всем ветеранам, ну, и родственникам ветеранов предоставить право наследовать вот это вот жилье, если ветераны уже умерли, после 2005 года, так что ли выходит?
Да, я полагаю, это было бы как минимум справедливо, потому как право само возникает у людей, у данных людей, с момента принятия данного закона. Но раз такое право возникло, то это право должно быть реализовано, если человек это желает. И если человек написал соответствующее заявление соответствующего органа, то есть он обратился с тем, чтобы это право было реализовано, да, но не дожил до момента исполнения, да, соответственно, реализации непосредственного права, то это не его вина. И, естественно, в данном случае все вот это самое денежные средства, они все будут входить в наследственную массу. Потому как человек от себя зависящий все сделал. То есть больше он ничего не мог сделать. Дальше уже все зависит от самих чиновников. А чиновники, в свою очередь, могут, конечно же, и затягивать, и злоупотреблять своими правами.
Или готовиться к показательной выдаче сертификатов, как это происходило в Ульяновске, да, по утверждению родственников ветерана. У нас есть дозвонившийся Андрей из Красноярска, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», смс-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Андрей, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, я с удовольствием всегда слушаю вашу передачу, и сегодня интересная тема у вас. Мне пришла вот какая мысль по поводу всех этих наград, которые догоняют наших ветеранов. Мне, конечно, очень прискорбно, что такая вот мелочь, и нельзя ее решить по-человечески. Ну, с точки зрения государственного бюджета, это сущая, наверное, мелочь. А почему не пойти, вот, например, по такому же прецеденту, как поступают с наградами? То есть нашли человека, вручили награду, ну, оказалось, что он уже давно умер, но награду-то родственникам вручают.
Андрей, спасибо за ваш вопрос. Логика ваша вполне понятна. И думаю, что эксперты, участвующие в сегодняшней программе, вполне себе ее разделяют. Другое дело, что по какой-то причине эту логику не разделяют чиновники в некоторых регионах. И не говорю, что во всех российских регионах, потому что где-то, насколько я понимаю, в Москве такой проблемы в принципе не существует. Или существует все-таки, Алексей?
Ну, я по московскому региону не знаю, в Москве более-менее реализуются вот эти нормы. Но хотел бы сказать, что уважаемый радиослушатель, который позвонил нам, он, в принципе, абсолютно прав, потому что статья 1112 Гражданского кодекса о чем говорит? Что в состав наследства входит принадлежащее наследодателю имущество и имущественные права. И вот юристы... в практических каких-то вопросах, да, в научных трудах, в комментариях, в учебниках, они как раз по поводу этой статьи и говорят о том, что вот эти имущественные права, да, которые входят в состав наследства, ведь предполагают, что права, к реализации которых, как мой коллега сказал, да, ветеран, наследодатель приступил, но в силу определенных обстоятельств, в данном случае смерть, которая от него не зависит, он не смог закончить вот именно эту процедуру, но он начал ее, он подал необходимые документы и даже, может быть, получил одобрение на получение вот этой денежной выплаты. Таким образом, получается, что если сумма была начислена, потому что у нас есть еще статья 1183 Гражданского кодекса, где говорится о том, что начисленные там зарплаты, пенсии и иные приравненные к ним средства к существованию, начисленные, но не выплаченные ко дню смерти, подлежат выплате и включаются в состав наследства. Но, к сожалению, видимо, очевидного указания нет о том, что вот эта социальная выплата, она является средством к существованию. Но по логике это очевидно так, потому что квартира и жилое помещение – это именно средство, при помощи которого гражданин может существовать.
Тем более, что квартиру-то выдают только тем ветеранам, которые находятся в плохих жилищных условиях. Вот как эта женщина из Ульяновска, которая жила в 9-метровой комнате в квартире гостиничного типа.
И более того, хотелось бы добавить, что ведь Российская Федерация провозгласила себя социальным государством, которое заботится о гражданах и гарантирует право на жилище, то есть это одна из конституционных обязанностей.
Российское государство провозгласило себя много чем, в том числе и правовым государством, но некоторые решения российских судов, в общем, вызывают вопросы. Вы знаете, для того, чтобы лучше понимать, что, собственно, происходит, я попробую пойти от противного, да? Предположим, что у ветерана был какой-то кредит. Ну, то есть он взял кредит на приобретение чего-то. Вот в случае, если он умрет и не был застрахован, его наследники обязаны выплачивать этот кредит?
Да, наследники будут обязаны в том случае, если они примут наследство.
Ну, вот если они примут наследство, конечно, они будут обязаны выплачивать кредит. Да. Этот кредит неразрывно связан с конкретной личностью и именем именно этого человека?
Нет.
То есть этот кредит не выдавался именно конкретному ветерану?
Он выдавался конкретному, но не связан с некими личными характеристиками.
И с его личными качествами.
Да, то есть когда закон говорит вот о термине «выплаты, неразрывно связанной с личностью», ну, имеется в виду, например, пенсия по инвалидности. Да? Лицо получает пенсию или там эти доходы от государства, потому что он инвалид, у него есть качество нетрудоспособности, и государство ему назначает вот эту пенсию, она не входит в состав наследства за одним исключением. Та пенсия, которая уже была начислена до даты смерти, она в состав наследства включается.
Понятно. Вот это было очень важное уточнение, чтобы понимать, что такое происходит. И спасибо большое, что вы разъяснили о том, что является персонифицированной выплатой, как ее понимать.
Но, если позволите, я приведу один пример. И, в принципе, у нас в юриспруденции есть такая практика, когда применяется там и аналогия права, и аналогия закона. Вот в Гражданском кодексе есть статья, по-моему, 1184, там говорится о транспортном средстве, которое предоставляется гражданину-инвалиду. И в этой статье и по поводу этой статьи есть четкое определение Верховного суда, указано, что если гражданин-инвалид получил безвозмездно от государства транспортное средство, автомобиль, оно входит в состав наследства. Верховный суд четко разъяснил,
что государство его потом не отберет у наследника.
Хотя, опять же, мы с вами понимаем, вот в рамках того, о чем мы с вами только что говорили, в принципе, ведь эта машина, она же связана с личностью, да? Зачем она наследникам, если они трудоспособны и не инвалиды и могут ходить? А гражданин, который не мог ходить, вот государство о нем позаботилось, дало ему машину, но потом оно признает, что эта машина входит в состав наследства.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов. На телефонной связи с нами консультант Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Георгий Чебанов. И я сейчас обращаюсь к Георгию Чебанову с вопросом о том, как такая проблема решается в судах Московской области? Или такой проблемы вообще не стоит перед наследниками ветеранов Великой Отечественной войны?
Ну, вы знаете, в московском регионе данная проблема, она решается достаточно успешно. Она решается успешно потому, как в московском регионе созданы многочисленные общественные организации, которые занимаются охраной прав ветерана. И которые занимаются в том числе и решением данных вопросов через суд. Но тут что более важно, и, в общем-то, я бы сказал, необходимо на это обратить внимание. Вот действительно, как сказал мой коллега, существует аналогия права. Существуют, собственно говоря, смежные вопросы, по которым суды уже пришли к однозначному мнению, к одинаковому мнению. И, в общем-то, речь идет, например, вот я пример приведу, когда человек желает приватизировать свое жилье. Он подал уже все документы в бюро по приватизации, но, так получается, умирает. Ну, судебная практика уже сложилась однозначным образом, когда в этом случае данное жилое помещение входит в наследственную массу. И в этой связи вот не совсем понятно, почему же в наследственную массу, вот именно по Ульяновской области, не входит вот это самое денежная компенсация.
Не именно по Ульяновской, и по Ярославской тоже.
По Ярославской тоже, собственно, в области. Поэтому, на мой взгляд, действительно, судам необходимо применять все-таки вот аналогии закона, аналогии права, потому как в данной ситуации, в данном случае, это еще все-таки касается такой вот высокоуважаемой категории граждан, как ветеран Великой Отечественной войны.
Но я сейчас попробую примерить на себя роль вот той чиновницы из Ульяновска, которая давала свой комментарий к нашему корреспонденту, он прозвучал в сюжете, которая говорила, а с какой стати вообще мы должны чего-то давать этому наследнику? Он, слава богу, не инвалид, жив-здоров, на иждивении у своей матери, вдовы ветерана войны, не состоял. С какой стати мы должны сейчас ему выдавать квартиру? И, в принципе, я думаю, что очень многие чиновники, может быть, даже некоторые судьи, рассуждают именно так, что вот выплата предназначалась конкретному человеку, а вы тут поналетели коршуны на его наследство старенького бедного ветерана и хотите побыстрее его себе забрать. Может быть, исходя из этого исключительно, судьи и выносят такие решения?
Ну, здесь я полагаю, что есть два момента, да. Первый момент, ведь за кого ветеран воевал? За этих наследников, за своих детей, да, за свою семью, за свою страну. Это один момент. Второй момент, ведь есть такой принцип равенства, и если одни наследники получают квартиры от ветеранов, да, которая была куплена именно на бюджетные деньги, а другие нет, получается, нарушается принцип равенства. Ведь в конечном итоге все равно квартира эта достанется наследникам. Мы все, к сожалению, понимаем, что ветеранов становится каждым годом все меньше, и, в общем-то, квартира эта все равно достанется наследникам.
То есть правильно я понимаю, что вот сейчас этим людям, которые не добились какого-то решения в свою пользу в Верховном суде Российской Федерации, прямая дорога в Конституционный суд Российской Федерации с жалобой на дискриминацию. По непонятно, правда, какому признаку, но ведь по большому счету, если верить сложившейся практике, получается, что в Ульяновске и Ярославле, простите, наследники второго сорта по сравнению с наследниками из той же Самары или Красноярска. Может помочь решить эту проблему Конституционный суд Российской Федерации, Георгий?
На мой взгляд, нецелесообразно обращаться в Конституционный суд, гораздо целесообразнее все-таки оспорить постановление правительства Ульяновской области и затем уже в порядке вновь открывшихся обстоятельств пересмотреть уже состоявшиеся решения судов. Это просто быстрее будет механизм.
А каким образом действовать в этой ситуации? То есть идти в прокуратуру или писать заявление самостоятельно? Вот какова последовательность действий должна быть у этих людей?
Но с учетом того, что прокуратура у нас является надзорным органом, люди могут обратиться в прокуратуру, чтобы прокуратура вышла с соответствующим представлением в суд. Но гораздо быстрее и целесообразнее, если люди самостоятельно будут обращаться в суд с заявлением о признании действительно незаконным данным нормативным правовым актом, именно постановление правительства Ульяновской области.
Ну вот, предположим, пришли люди в суд, оспорили законность постановления правительства Ульяновской области, а суд сказал, что все законно и правильно. Они обжаловали, и кассационная инстанция это подтвердила, и Верховный суд, может быть, тоже оставил это решение в силе. И что тогда вообще не остается никакой возможности у людей? То есть так и получится, что половина регионов живут по одному закону и по одной его интерпретации, а половина российских регионов живет совершенно иначе.
Уважаемая Марьяна, вот наш независимый экспертный правовой совет вместе с юристом Надеждой Вавиловой, которая в том числе поднимает эту проблему вместе с нами, мы вместе подготовили проект федерального закона, и мы планируем передать его Михаилу Александровичу Федотову, руководителю президентского совета по правам человека, чтобы он поставил вопрос о, может быть, внесении президентом, внесении поправок в федеральный закон о ветеранах.
Что вы предлагаете?
Да, мы бы хотели указать там, что вот эта единовременная денежная выплата считается предоставленной, во-первых, гражданину с момента принятия решения, то есть не с момента, когда она была зачислена, эти деньги на его счет не были зачислены. Есть решение, все, с этого момента считается, что сумма гражданину предоставлена. Второе.
То есть, как только он написал заявление, и по его заявлению принято решение, вот с этого момента считать?
Да.
А не так, как предлагал Георгий, считать вообще с 2005 года, как только закон наделил таким правом всех ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Я сейчас поясню,
да, пожалуйста,
если позволите. Значит, второе, мы что предлагаем? А после перечисления этой денежной суммы на открытый счет в банке выплата считается гражданину переданной, чтобы уже невозможно было ее отозвать назад. Далее мы предлагаем четко указать именно вот в статье закона о ветеранах, что данная выплата на строительство или приобретение жилого помещения наследуется на общих основаниях и входит в состав наследства, то есть прямо прописать. И самое главное, то, о чем говорил Георгий, мы хотели бы распространить действие данной нормы на предыдущий период времени, то есть внести дополнение в закон о ветеранах, где было бы указано, что вот эта норма действует
с обратной силой.
С обратной силой с 2009 года, когда, собственно, вот эти бюджетные субсидии там были или предполагались.
9-го, не 5-го.
По-моему, 9-го, если я не ошибаюсь.
А с вашей точки зрения, какова вероятность, что в ближайшее время депутаты вообще озадачатся решением этой проблемы, и захотят ли они это делать? Или, может быть, из этого и исходили чиновники и те же законодатели, когда пообещали раздать всем ветеранам жилье или деньги на жилье, что, ну, их, в общем, уже и так не очень много, и они, в общем, старенькие. Ну, вот кому успеем, тому дадим, и особо раскошеливаться не будем. Может быть, именно такой циничной логикой руководствовались. Вот зачем им спешить?
Ну,
сейчас?
С одной стороны, ведь эта идея была высказана, да, президентом, и, по-моему, действующий президент также поддерживает этот курс, поддерживает ветеранов и так далее. Я думаю, что здесь, как всегда, решение, поступившее сверху, оно, возможно, блокируется или вязнет на местах, когда чиновники на местах их или заставляют отчитываться, или они, может быть, сами отчитываются за потраченные бюджетные средства и, вернув, скажем так, деньги назад, а ведь были случаи даже, когда вот такие деньги назад, которые были зачислены на счет ветерана, возвращались по решению суда, суд решал вернуть деньги назад обратно.
Вернуть деньги назад в бюджет?
Да,
или
со счета ветерана.
И суды при этом мотивировали это тем, что это была именная выплата.
Да, связанная с личностью вот этого ветерана. Что если бы он не был ветераном, то другим лицам и гражданам такая сумма не была бы выплачена. Вот с такой мотивировкой возвращались там в разных регионах денежные средства назад. Ну, тут, видимо, у судей тоже есть какое-то понимание, может быть, по поводу экономии бюджетных средств. И у
высшей
чиновников
справедливости какой-то, да? Ну, но не инвалид, не находился на иждивении, слава богу.
Наверное,
зачем
да.
ему квартира?
Наверное,
не он же
да. Хотя опять же, исходя вот все-таки из положений там Гражданского кодекса, о которых мы говорили, статьи и 1112, и 1183, там речь идет о том, что если средства к существованию предоставлены, они входят в состав наследства. Просто конкретно про эту сумму не говорится. И вот здесь как раз и весь спор возникает. То есть, как ее оценить, вот эту сумму, связанную непосредственно с личностью гражданина и его качествами, или нет? Я, например, полагаю, что она не связана с его качествами личными. Это благодарность государства ветерану за то, что он защищал нашу страну, и, в общем-то, он делает не только для себя, но и для страны, и для своих детей, в первую очередь.
Или даже если и связано, то вот надо руководствоваться той же логикой, которой предложил руководствоваться слушатель из Красноярска, что раз награды вручают посмертно и передают наследникам, да, то, наверное, и такого рода, это же все-таки премирование, благодарность, вот это вот улучшение жилищных условий.
И такой логикой, и логикой равенства получается, что наследники одних ветеранов получают квартиру, а других нет. То есть здесь на что я хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги? Вот если бы государство хотело просто предоставить ветерану жилое помещение и не хотело бы, чтобы оно потом переходило бы в порядке наследования, государство могло бы в законе прописать, что гражданину предоставляется помещение с правом пожизненного проживания. Все, пока дорогой ветеран жив, он живет там. Все, после этого помещение возвращается там в маневренный фонд государству обратно.
И тогда ни у кого
да,
никаких бы вопросов
конечно,
не возникало.
Конечно, но ведь государство же руководствовалось выплатой денег и с последующей передачей этой квартиры в собственность ветерану-наследодателю. А Конституция и гражданское законодательство, они прямо провозгласили, что право наследования гарантируется.
Ну, я сейчас хочу обратиться к Георгию вот с какой просьбой. Мы тут, конечно, говорим уже о наследниках ветеранов, которые умерли, так и не получив причитающееся им жилье. А все-таки, может быть, вы расскажете тем ветеранам или их родственникам, живым ветеранам и их родственникам, которые слушают нас, но вообще даже не знают до сих пор, что нужно делать для того, чтобы улучшить жилищные условия, потому что, насколько я понимаю, вот таких проблем тоже очень много возникает. Людей пинают, говорят, что вы не те бумажки принесли, не то собрали, не так заявление написали. Что нужно делать человеку для того, чтобы воспользоваться своим правом на социальную выплату для приобретения комфортабельного жилья, ну, если речь идет о ветеране Великой Отечественной войны или приравненным к ним лицам?
Ну, прежде всего, если речь идет о выплате денежных средств, то необходимо с таким заявлением обратиться в следующий орган. Это прежде всего. То есть, если ветеран подал заявление, все, считается, что он закрепил за собой реализацию своего права. Это вот основа. Затем...
А заявление, простите, заявление передается куда? В САБЕС или вот куда его нужно? В какой-то департамент специальный?
В каждом области, в каждом крае, в каждом соответствующем образовании у них свои органы, но, как правило, в большинстве из инженерных образований эту функцию несет на себя орган социального обеспечения. То есть, как правило, туда подается. Если ветеран не знает, куда подавать заявление, соответственно, пускай пишет прямо на главу администрации, а уже сам общий отдел распределит его заявление туда, куда положено, скажем так, в соответствии с уставом муниципального образования, ну и прочими нормативными документами. Это прежде всего. Но относительно отказа, если вдруг ему по каким-то причинам откажут в реализации его права, ну, самый быстрый и короткий способ – это просто обжаловать этот отказ в судебном порядке. Причем...
Быстро или?
Как?
Ну, насколько быстро, вы говорите, самый быстрый способ? Насколько скоро решают суды такие вопросы?
Ну, это зависит от конкретного суда и зависит, конечно же, от загруженности судей этого самого суда. Но в любом случае это будет быстрее, чем если гражданин сначала обратится в прокуратуру или какую-то другую правозащитную организацию. Затем уже в любом случае как бы эта правозащитная организация будет обращаться в суд. То есть чем больше посредников между самим гражданином и судом будет на его пути, тем процесс получит затяжной характер.
А что это будет такое? Это будет заявление об просьбе установить факт или исковое заявление?
Нет, в данном случае, если заявление будет содержаться требования по понуждению соответствующего органа произвести определенные действия, то это уже исковое заявление, конечно же, и подается исковое заявление в порядке статьи 126-127 Гражданского процессуального кодекса.
Облагается пошлиной?
Да, облагается пошлиной 200 рублей, как исковое заявление имущественного характера. Если же гражданин просто просит признать бездействие чиновника незаконным, то в таком случае никакой госпошлины не уплачивается и подается заявление в особом порядке, соответственно, в соответствующий суд, там, который, согласно правилам территориальной подсудности, обслуживает именно тот адрес, где находится это должностное лицо.
А законом установлены какие-то сроки все-таки на то, сколько времени должны рассматривать конкретное заявление?
Я просто хотел добавить, что, по-моему, если ветеран подают заявление, по-моему, ну, или он его... освобождается от уплаты госпошлины, это первое. Второе, я думаю, что не лишним было бы обратиться одновременно в прокуратуру и подать заявление в суд, потому что у прокуратуры есть короткий, четкий срок ответа, это 30 дней в соответствии с законом о прокуратуре.
То есть сразу должны действовать по всем
фронтам. Да, рассмотреть обращение гражданина. Вот. А дальше, ну, к сожалению, процессуальное законодательство не устанавливает четких сроков, в течение которых должны дела рассматриваться. Но мы сейчас как бы гармонизируем наше законодательство, у нас есть ответственность за затяжку, за судебные проволочки. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, что не меньше там 4-6 месяцев уйдет на данное судебное разбирательство.
Послушайте, а подскажите, в каких случаях все-таки вот такое право появляется? Я так вот, когда считают, что жилье не благоустроенное у ветерана, когда он получает право на жилье 36 квадратных метров, сколько вот что у него должно быть? Потому что я помню совершенно чудовищную историю из Архангельска, где почти 90-летних пенсионеров двоих исключили из многолетней очереди на жилье, на квартиру, потому что в мэрии посчитали, что буржуйка и туалет на улице – это вполне сносные условия. А более того, пришли к ним, посмотрели, что их 12-метровая квартира всего на 25% изношена, и, в общем, и нечего, им тут никаких ни социальных выплат не положено. И из очереди их тоже выставили из общей региональной. Вот что все-таки должен человек представить, какие документы? Ну, или я понимаю, что самим ветеранам, конечно, в их возрасте просто не до того, чтобы ходить по инстанциям, и наверняка они будут пользоваться помощью родственников своих, те по доверенности будут решать эти вопросы. Какие бумаги нужно собрать, чтобы, как сказать-то, увеличить шансы на то, что администрация согласится и примет решение вот о этой социальной выплате?
Ну, прежде всего, понятие, да, как бы улучшение жилищных условий или лиц, которые нуждаются в улучшении, оно содержится в жилищном кодексе. Ну, естественно, оно предполагает квадратные метры, там, 18 квадратных метров на человека, если не ошибаюсь, такая цифра там установлена. Те условия, в которых гражданин проживает, то есть должна прийти комиссия, да, из органа соцзащиты, провести обследование помещения и, самое главное, условия, в которых лицо живет, потому что у него, может быть, помещение, оно по метражу, по нормативу попадает, да, или даже превышает, вот, но те условия, в которых живет ветеран, естественно, они не соответствуют. Ну, естественно, он должен предоставить документы, что у него нету иного жилого помещения, что он не является собственником там и так далее.
И что он вообще-то является ветераном, естественно,
Великой Отечественной войны. Ну, да, ну, естественно, что он является ветераном, у него есть там удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. Ну, сейчас, по-моему, эта процедура стала более простой, потому что созданы, по крайней мере, в Москве точно службы одного окна, то есть куда все документы собираются и сдаются сразу в одно место.
И после этого уже решается вопрос. Все-таки, вы знаете, я хочу, чтобы зафиксировано вот было это. С какого момента у человека, у ветерана Великой Отечественной войны появляется вот это самое имущественное право на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий? С того момента, как он заявил об этом праве, или с того момента, как это право было прописано в законе? Ну, то есть вот если человек живет, у него плохая 9-метровая какая-то комната в квартире гостиничного типа, и когда он получает право получить на то, чтобы ему дали какой-то сертификат? Вот сразу, когда закон вышел, и оно с этого момента действует, или когда он пришел в органы социального обеспечения и написал соответствующее заявление, Георгий?
Ну, коль скоро в законе не говорится об этом, с какого именно момента ветеран получает такое право, то следует руководствоваться логикой и буквально смыслом этого самого закона. Если написано просто «у ветерана есть право», значит, у ветерана такое право возникает с момента принятия самого закона, с момента вступления этого закона в силу, в юридическую силу. Стало быть, у ветерана право уже есть. Но реализует ли он свое право или же откажется от реализации своего права, это уже зависит от самого ветерана. То есть обратится ли он в органы с соответствующим заявлением о том, чтобы ему выплатили эту денежную сумму или нет. Это уже зависит от самого вот человека. А право такого у него уже было. Я полагаю, что тут необходимо все-таки рассматривать данный нормативный правовой акт с буквальной стороны. То есть вот закрепили за ним такое право, значит, такое право у него уже есть в момент вступления в законную силу этого самого федерального закона.
Хорошо. А если...
И хотел бы уточнить еще по поводу вот метража. Вот, ну, действительно, жилищный кодекс закрепляет такое понятие, как учетная норма. Вот необходимо, кстати говоря, вот многие ветераны, если не часто сталкиваются, они путают норму представления и учетную норму.
А что это такое норма представления и учетная норма?
Объясню. Учетная норма – это тот норматив, которым руководствуется государство при решении вопроса о том, в каких жилищных условиях живет человек. То есть достаточно ли то количество квадратных метров, в котором он проживает, ему для дальнейшего комфортного проживания, либо он нуждается в улучшении жилищных условий. Норма представления же – это то количество квадратных метров, которое ему положено, этому человеку, при предоставлении ему нового жилого помещения. То есть в данной ситуации учетная норма всегда меньше нормы представления. Потому что если было бы наоборот, то нецелесообразно было бы улучшать жилищные условия. Понятно, да? И, соответственно, в каждом муниципальном образовании, даже, я уже не говорю про субъект Российской Федерации, в каждом муниципальном образовании свои учетные нормы и нормы представления. Поэтому необходимо...
Которые введены под законными актами.
Да, совершенно верно. Как правило, это решение Совета депутатов того или иного муниципального образования. То есть необходимо руководствоваться именно этими данными. И если человек, узнав, предположим, что ему, у него он проживает в квартире, и его количество квадратных метров меньше учетной нормы, которая действует в его муниципальном образовании, да, то он действительно уже может обратиться с заявлением о том, чтобы все-таки улучшить свои жилищные условия. Но при этом обязательно должен подготовить кадастровый паспорт своего жилого помещения, в котором будет указано, жилая площадь и прочее, выписку из домовой книги, там, где будет указано количество проживающих зарегистрированных лиц, ну, и иные документы, которые уже сказал мой коллега.
В общем, ничего удивительного, в принципе, в том, что люди, которые имели право на получение вот этого социального жилья, ветераны Великой Отечественной войны, просто не доживали до момента его предоставления или этих денег, учитывая, сколько нужно бумаг собрать для того, чтобы вообще-то государство что-то выделило под эту всю историю. Я бы здесь хотела все-таки еще немножечко поразобраться с историей про получение права. Если исходить из того, что, о чем сказал Георгий, что право у людей появилось, начиная с момента выхода в свет закона, то можно ли говорить о том, что у него существует какая-то исковая давность, например, для наследников? Ну, в той же Самаре, где у наследников, ветеранов, не возникает проблем с получением этой социальной выплаты по наследству. Могут ли те наследники, чьи ветераны вообще не успели написать никакого заявления после выхода закона, претендовать на эти деньги? Алексей.
Да, если позволите, вот я сразу добавлю, да, уважаемые ветераны, в соответствии с законом о ветеранах вам положено 36 квадратных метров по всей стране, да, там в разных регионах, там количество площади, как сказал Георгий, для комфортного проживания может быть разное, но вам по всей стране положено 36 квадратных
минимум.
Метров. 36 квадратных метров, либо рыночная стоимость этих 36 квадратных метров. Теперь по поводу возникновения права. Здесь одно дополнение к тому, о чем сказал Георгий. Действительно, право у ветерана возникает с момента, когда этот закон вступил в силу, но тут должно быть одно условие. Если ветеран живет один в трехкомнатной квартире, и у него хорошие жилищные условия, естественно, право
мы
у него не возникает.
Эту да. историю.
Может быть, ситуация другая, когда в 2009 году, допустим, когда были вот эти дополнения по поводу вот этих выплат, у ветерана такого права не было, но за это время, там, до 2011 года его жилищные условия ухудшились, тогда с этого момента у него это право возникает. Что касается ситуации... С наследниками, когда ветеран уже умер и не успел реализовать свое право.
То есть он вообще даже о нем не заявил.
Не заявил, не знал, или не успел, или не захотел, или хотел, но не успел. Я полагаю, что все-таки здесь наследники не имеют уже права, поскольку все-таки изначально в законодательстве или в законе четко сказано, что право на получение выплаты, именно на получение выплаты, имеет право ветеран. А дальше уже... Жилое помещение, которое приобретается.
Раз он об этом не заявил,
да.
Значит, и наследники здесь уже ничего поделать не могут.
Я полагаю, да.
Георгий, вы согласны с этим?
Я согласен полностью, потому как тут уже, если толковать поведение уже самого ветерана, да, до смерти его, получается, что раз он не заявил, то нельзя исключать и такую возможность, что он и не хотел заявлять. Может, он из принципа не хотел воспользоваться этим правом. Поэтому я полагаю, что и наследники в этой связи, у наследников такого права не возникает, естественно. Угу. Вот. Речь идет, если говорить о наследниках, только в тех случаях, когда ветеран заявил о своем праве, когда он пожелал воспользоваться своим правом.
Еще у меня одна просьба, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Поясните, пожалуйста, а что делать и стоит ли что-то предпринимать вот тем наследникам, которые боролись, в какое-то время от борьбы отказались, потому что, ну, суды выносили решение не в их пользу, а сейчас вот они ознакомились с практикой в других регионах, узнали о каких-то новых возможностях, они могут продолжать свою судебную защиту? Добиваться права на наследование вот этих вот социальных выплат, например. В этом случае действует ли какая-то исковая давность, так называемая? Да.
Нет, в данном случае срок исковой давности не действует по одной простой причине. Существует исключение из общих правил учета срока исковой давности. Более того, в данном случае у нас срок исковой давности, он даже если его и применять, вот общий срок исковой давности 3 года, да, то он начинает течь с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. То есть если речь идет о наследниках. Более того, я хочу вам сказать, что существует такой механизм принятия наследства, да, как фактическое принятие наследства, на которое, в принципе, срок исковой давности не распространяется, и в том числе не распространяется и 6-месячный срок на принятие наследства, установленным законом. Ну и кроме того, после ветерана, возможно, осталось иное имущество, и раз иное имущество было принято наследниками, да, то впоследствии, если выяснится, что данная социальная выплата входит в состав наследственной массы, то она также подлежит передаче наследнику, так как в соответствии с статьей 1153, части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, наследник наследует все наследство, в чем бы оно ни заключалось, где бы оно ни находилось.
Если уже он заявил на него свои права, ну вот права на наследство. Спасибо большое за ваше разъяснение. В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был эксперт независимого экспертно-правового совета, кандидат юридических наук Алексей Голощапов. На телефонной связи с нами был консультант Единого центра оказания квалифицированной юридической помощи из Подольска Георгий Чебанов. Я надеюсь, что теперь вопросов, связанных с получением социальных выплат, наследованием социальных выплат для ветеранов у слушателей будет меньше.